Глава 5. Предназначение человека. Неведение ведет их за пределы смерти. Знание приобщает к бессмертию. Не рождаясь, они оказываются за пределами смерти. Рождение приносит им бессмертие. Иша Упанишада. Вездесущая реальность есть истина всей жизни и всего бытия, абсолютного и относительного, телесного и бестелесного, одушевленного и неодушевленного, разумного и неразумного. И во всех бесконечно разнообразных, а часто и полярных формах самовыражения, начиная с противоречий нашей повседневной жизни и кончая антиномиями на далеких рубежах неизреченного, реальность едина и целостна. Она не есть нечто составное. Все многообразие изменчивых объектов и событий берет свое начало в этой реальности. К ней все сводится, ею исчерпывается и в нее возвращается. И любые утверждения относительно этой реальности недостаточны и будут всегда отвергаемы, но лишь для того, чтобы привести к более полному утверждению все той же реальности. Антиномии всякого рода сталкиваются, так что становится очевидным присутствие одной и той же истины в противоположных началах, и сам их конфликт обнаруживает их общее единство. Брахман — это альфа и омега. Есть один только Брахман и ничего, кроме Брахмана. Но это единство нельзя выразить словами. Когда мы пытаемся охватить его разумом, нам приходится пускаться в бесконечное отвлеченное рассуждение, чтобы в конце концов, пройдя через многочисленные опыты, признать, что реальность выше любых слов, концепций и определений, на которые способен наш интеллект. Мы всего лишь приходим к старой формуле индийских мудрецов: «Нети, нети, не то». И не это. Реальность не исчерпывается никаким опытом, не укладывается ни в одну концепцию. Все, что разум в конечном итоге может сказать о воспринимаемом нашим мышлением и чувствами бытии, частью которого мы сами являемся, так это то, что оно есть непознаваемое, предстающее перед нами в разных состояниях и свойствах сущего, являющие себя во множестве сознательных форм, проявлений сил и энергий. Именно через эти формы, эти проявления сил и энергий, состояния бытия, мы должны обрести возможность приблизиться к нему и постичь его. Но если наш разум в своей настойчивости и поспешности постижения единства отождествит реальность с любым поддающимся определению состоянием бытия, сколь угодно чистым и вечным, с конкретным признаком бытия, пусть даже самым общим, всеобъемлющим, с любой даже самой широкой формулировкой интеллекта, с самой безграничной энергией или не знающим предела действием, и при этом исключит все остальное, то наша мысль погрешит против непознаваемости реальности и придет не к подлинному единству, а к разделению неделимого. В древние времена эта истина была настолько очевидна, что ведантистские провидцы даже после переживания опыта Сат-Чит-Ананды, как высшего для нашего сознания позитивного выражения реальности, выдвинули принцип запредельного небытия – асат. Его нельзя путать с тем наивысшим из возможных для нашего опытного постижения состоянием бытия и бесконечного блаженства, отражением которого, хотя и искаженным, и является весь наш опыт. Если это запредельное есть все-таки некое бытие, сознание, блаженство, то оно превосходит все самые высокие и чистые позитивные формы вещей, известных нам под этим названием и доступных нашему восприятию и осмыслению в этом мире. Буддизм, объявленный с легкой руки теологов антиведийской доктриной на том основании, что он отрицал авторитет священных писаний, на самом деле берет свое начало в этой истинно-ведантистской концепции. И только позитивное синтетическое учение Упанишад утверждало сат и асат не как взаимоисключающие противоположности, но как последнюю антиномию в нашем воззрении на непознаваемое. В категориях нашего позитивного сознания даже единство тесно связано с множественностью, поскольку множество есть тоже брахман. Именно путем знания единства, видьи, мы познаем Бога. Без него ограниченное и раздробленное сознание, авидья, было бы лишь мраком и хаосом неведенья. Однако, если исключить сферу незнания, если каким-то образом избавиться от авидьи, как если бы это было нечто нереальное и несуществующее, то само знание станет тогда в некотором роде мраком и источником несовершенства. Ослепленный светом человек уже не будет видеть того, что этот свет освещает. Таково мудрое, ясное и преисполненное покоя учение наших самых древних провидцев. У них хватило терпения и сил на поиски и обретение знаний. У них также было достаточно ясности ума и смирения, чтобы признать ограниченность нашего знания. Им были ведомы те границы, за которыми знание терялось в запредельности. Нетерпение ума и сердца, которое обнаружилось в более поздней эпохе, стремление к извечному блаженству, совершенству чистого опыта и обладанию высоким безошибочным мышлением – подвигли людей, отвергая множественность, искать лишь единого. Ощутив дыхание горнего, они презрели или отвернулись от тайн, сокрытых в дольнем. Но проницательному оку древнего мудреца было очевидно, что для истинного познания Бога необходимо было узнавать Его везде и во всем, без каких бы то ни было ограничений, различая и понимая всевозможные противоположности этого мира, в которых он являет сияние своего великолепия, но в то же время оставаться независимым от них. Мы должны отвергнуть категоричное суждение ограниченной, двузначной, человеческой логики, утверждающей, что реальность единого означает иллюзорность множества, а существование абсолютного единого бытия, сат, означает нереальность мира относительного, асат. Если во множестве мы настойчиво ищем единого, то он раскрывает и проявляет себя как благословение и откровение единосущного в бесконечном многообразии мира. Нам также следует остерегаться переоценки значения отдельных положений, к которым приходит разум в кульминационные моменты развития определенных воззрений. Восприятие одухотворенным разумом Вселенной, в соответствии с которым она только сон, совершенная мнимость, имеет для нас нисколько не больше ценности, чем ощущение материалистического сознания, согласно которому Бог и запредельность являются иллюзией. В одном случае разум, привыкший доверять лишь чувственному восприятию и связывать понятие реальности только с фактами материальной действительности, еще не приспособился к иным средствам получения знания, либо не в состоянии расширить свое понятие реальности до сверхчувственного опыта. В другом, тот же разум, попадая в сферу опыта переживания сверхчувственной реальности, переносит свою неспособность к расширению сознания в область чувственного опыта, объявляя ее, в свою очередь, сном или галлюцинацией. Но мы не должны терять из виду истину, ускользающую от обоих вышеупомянутых подходов. Правда, в этом мире форм, где нам предстоит достичь самореализации, ничто не воспринимается как реальность, пока не получит отражение на уровне нашего физического сознания и не проявится на низших уровнях бытия, оставаясь в то же время в гармонии со своими высшими формами проявления. Верно также и то, что форма и материя, утверждающиеся в качестве самосущей реальности, являются иллюзией, порожденной неведением. Форма и материя есть лишь средство выражения и проявления бестелесного и нематериального. По своей природе форма и материя представляют собой результат проявления божественного сознания, а их цель и предназначение – выражение определенного состояния духа. Другими словами, если Брахман воплотился в форме и проявил свое бытие в материи, то сделал он это только для того, чтобы получить удовольствие от самореализации в формациях сознания, принадлежащего сфере феноменов и относительности. Брахман выражает себя в этом мире на уровне ценностей жизни. Жизнь существует в Брахмане, чтобы в самой себе открыть Брахмана. Поэтому предназначение человека в этом мире заключается в том, чтобы достичь такого уровня сознания, при котором его собственное преображение будет возможно через совершенное самораскрытие его божественной сущности. Задача человека – реализовать Бога в жизни. Человек начинает с животного существования, но целью его является достижение божественного бытия. Истинное правило самореализации как в сфере жизни, так и в сфере разума заключается в постепенном овладении знанием. Брахман выражает себя последовательно в многообразных видах сознания, связанных преемственно-последовательным отношением, при этом сосуществующих в пределах одной формы во времени или, возможно, относящихся к различным формам. Также и жизнь в своем самораскрытии должна осваивать все новые сферы своего бытия. Но если мы, переходя от одного уровня сознания к другому, по своему нетерпению отвергаем или пренебрегаем старым ради нового, как, например, по достижении ментальной сферы мы отрицаем или умаляем значение физической жизни как основы нашего бытия, или по достижении духовного плана сознания перестаем уделять должное внимание ментальной и физической жизни, то мы не достигнем интегральной реализации Бога и не выполним условий его самовыражения и самопроявления. Мы не становимся совершеннее, мы только переносим свое несовершенство в другую сферу или, в лучшем случае, достигаем некой высоты, однако при этом сохраняются известные ограничения в нашем саморазвитии. Как бы высоко мы ни поднимались, пусть даже к пределам самого небытия, наше восхождение не будет совершенным, если останется в забвении физическая основа нашего существа. Истинное преображение природы в божественную заключается не в том, чтобы оставить низшие планы бытия на произвол судьбы, а в том, чтобы преобразовать их в свете достигнутых нами высших истин. Брахман всеобъемлющ и объединяет одновременно множество состояний сознания, и мы, воплощая природу Брахмана, должны стремиться к тому же. Помимо отказа от материального мира, Аскетический подход к жизни приводит еще к одной крайности, которой можно избежать, если ставить целью всеобъемлющее воплощение божественного сознания. Вся сложность и запутанность жизни обусловлена отношениями между тремя основными формами сознания – индивидуальным, универсальным и трансцендентным или супракосмическим. На обычном уровне жизненной активности человек рассматривает себя как обособленное существо во Вселенной, полагая, что и он сам, и Вселенная находятся в зависимости от некоторой силы, трансцендентной по отношению и к человеку, и к Вселенной. Эту трансцендентную силу мы обычно называем Богом, и она в нашем понятии становится не столько супракосмической, сколько экстракосмической силой. Естественным следствием такого представления становится преуменьшение значения как человека, так и Вселенной. Согласно логике этого отношения, по достижении трансцендентного отпадает всякая необходимость и в человеке, и во Вселенной. Интегральный подход к единству Брахмана позволяет нам избежать таких умозаключений и выводов. Как можно совместить жизнь в физическом теле с достижением ментальных и духовных сфер бытия, так можно найти и подход, при котором деятельность человека в физическом мире будет естественным образом совмещаться с нашим постижением космического, трансцендентного и супракосмического сознания. Подобно тому, как трансцендентная по отношению к миру сила охватывает всю Вселенную, являясь с ней одно целое и не исключая ее, так и Вселенная, в свою очередь, охватывает человека, представляя с ним одно целое и не исключая его. Человек является центром всего вселенского сознания. Вселенная есть форма выражения всей полноты неизреченного и непроявленного в его имманентном аспекте. Таково истинное положение вещей, скрытое от нас нашим неведением или искаженным восприятием. Когда мы достигаем знания или правильного состояния сознания, то в извечном положении и соотношении вещей ничего не меняется. Лишь индивидуальное сознание человека и его внутреннее и внешнее восприятие претерпевают глубокое изменение, что неизбежно трансформирует всю его деятельность и вытекающие из нее результаты. Человек необходим для вселенской активности трансцендентного, которая отнюдь не прекращается и в нем самом, когда он достигает озаренного состояния сознания. Напротив, поскольку сознательное проявление трансцендентного в отдельной личности есть средство, с помощью которого коллективное и всеобщее осознает самого себя, то участие озаренной и просветленной личности в миропроявлении является необходимым условием продолжения и развития мировой игры. И если бы достижение отдельной личностью состояния просветления неизбежно было бы связано с необходимостью ухода из этого мира, то последний был бы обречен на вечное пребывание во власти мрака, смерти и страдания. Такое мироустройство напоминало бы скорее беспрерывную безжалостную пытку или механически повторяющуюся галлюцинацию. Философия аскетизма ведет к мировосприятию подобного рода. Но личное спасение не может иметь никакого смысла, если само космическое бытие есть иллюзия. Согласно представлениям монизма, индивидуальная душа едина с Всевышним. Ощущение обособленности от Всевышнего есть неведение. Избавление от этого чувства обособленности и отождествление себя с Всевышним есть спасение. Но кто остается в выигрыше от такого спасения? Во всяком случае, не высший дух, высшее «я», ибо он всегда свободен, исполнен покоя, безмолвен и чист. Наш проявленный мир тоже ничего не выигрывает, поскольку он так и остается в оковах и узах, неизменно, навсегда, и освобождение отдельной души от вселенской иллюзии не приносит ему свободы. Получается, что лишь для единичной человеческой души доступно высшее благо, когда она бежит из мира, где царствуют страдания и боль, разъединенность, обособленность и одиночество, в мир вечного покоя и блаженства. Можно, казалось бы, прийти к выводу о том, что отдельная душа, как нечто отличное и от Всевышнего, и от мира, обладает некой самостоятельной реальностью уже в самый момент своего освобождения и просветления. Но для приверженца теории иллюзорности мира человеческая душа нереальна и призрачна и существует разве что в необъяснимо таинственной майе. Итак, мы с неизбежностью приходим к выводу. Иллюзорная, нереальная душа избавляется от призрачных, несуществующих оков иллюзорного мира, что есть высшее благо, к которому стремится эта самая иллюзорная, несуществующая душа. Ибо окончательная формула подобного знания гласит: «Нет ни узника, ни свободного, ни ищущего освобождения». Видья оказывается столь же тесно связанной с миром феноменов, как и авидья. Даже достигнув освобождения, мы вновь встречаемся с майей, которая смеется над нашей безупречной логикой, разрешившей, как нам казалось, с успехом ее тайну. Утверждают, что все это не поддается объяснению. Это изначально неразгаданное чудо. Для нас же факты практической жизни, которые мы должны просто принять. Иначе говоря, приходится из одной путаницы выбираться с помощью другой. Человеческая душа может разрубить Гордиев узел своего эго лишь актом наивысшего эгоизма, придав своему личному спасению статус исключительной важности, что равнозначно признанию абсолютной обособленности своего существования в майе. Тогда мы вынуждены будем относиться к другим душам всего лишь как к созданиям нашего воображения, не придавая никакого значения возможности их освобождения. В то же время наша собственная душа будет для нас единственным средоточием абсолютной реальности, а ее спасение – единственным имеющим смысл делом. Или, другими словами, я буду считать реальным и возможным свое личное спасение, в то время как другие души, которые в равной степени являются частью меня самого, останутся в рабской зависимости от мира. Все встанет на свои места и перестанет казаться парадоксом, как только мы отбросим все непримиримые противоречия между духом и проявленным миром. Мы должны принять многообразие проявленного мира, даже если утверждаем единство проявления. Подтверждение истинности такого мировоззрения можно видеть где угодно, если только намеренно не закрывать глаза. И не кроется ли совершенная естественность и простота чуда сознательного бытия в том, что оно не связано и не ограничено ни своим единством, ни своим многообразием? Оно абсолютно в том смысле, что обладает полной свободой выбора средств своего самовыражения и их сочетаний. Нет смысла говорить здесь о связанности, свободе, о поисках освобождения, ибо оно есть всегда совершенная свобода. Оно настолько свободно, что не связано даже своей свободой. Оно может играть в зависимость, не попадая на самом деле ни в какую реальную зависимость. Его узы – это им самим установленные правила игры, а ограничение человеческого эго – временное средство, необходимое для воспроизведения своей трансцендентности и универсальности на уровне индивидуального брахмана – человеческой личности. Трансцендентное, супракосмическое, по своей сути абсолютно и свободно, пребывая за пределами пространства и времени, а также концептуальных противоположностей конечного и бесконечного. Но в космосе оно использует свою свободу самовоплощения в форме, свою майю, для того, чтобы явить свой образ посредством дополняющих друг друга начал, единство и многообразие. Причем это единство-многообразие устанавливается им на трех уровнях – подсознательном, сознательном и сверхсознательном. И действительно, мы видим, что в нашей материальной вселенной в основе множества и форм его проявления заложено подсознательное единство, которое получает достаточно явное выражение – в жизнедеятельности и субстанции космоса, невоспринимаемое этими формами на поверхностном уровне. На сознательном плане человеческое эго становится тем внешним рубежом, на котором может возникнуть восприятие единства. Но такое восприятие единства распространяется лишь на внешние формы и поверхностные действия, и не охватывает того, что скрывается за их обличьем, а также не осознает своего собственного единства со всем окружающим миром. Это ограничение универсального «я» в обособленности эго составляет нашу несовершенную личность. Но когда эго выходит за пределы ограниченного личного сознания, оно начинает вбирать в себя то, что по отношению к нему является суперсознательным, и растворяться в нем. Оно начинает осознавать космическое единство и соединяться с трансцендентным духом, который выражен в космосе через единство многообразия. Освобождение индивидуальной души поэтому является средоточием целенаправленного божественного действия. Это первостепенная божественная необходимость, которой подчинено все остальное. Именно освобождение человека есть тот самый отмеченный светом поворотный момент, с которого начинает проявляться целостное воплощение трансцендентного духа во вселенском многообразии. Но освобожденная душа раздвигает границы своего восприятия единства как вширь, так и ввысь. Единство души с трансцендентным будет неполноценным при отсутствии единства с множеством космических форм. И это единство по горизонтали выражается в передаче освобожденной душой своего состояния свободы другим космическим формам проявленного множества. Душа, достигшая свободы и единения с Божественным, воспроизводит себя в освобожденных человеческих душах так же, как животное воспроизводит себя в материальной животной плоти. Поэтому, когда хотя бы одна душа достигает освобождения, появляется тенденция к распространению и проникновению свободного божественного самосознания в другие человеческие души. Такое распространение божественного сознания носит иногда массовый лавинообразный характер на Земле и, кто знает, может быть и за пределами земного сознания. Как определить границы этого проникновения божественного сознания? Существует легенда, которая гласит, что когда Будда находился на пороге нирваны, небытия, его душа решила дать обет не погружаться безвозвратно в нирвану, пока на Земле будет оставаться хотя бы одно живое существо, не освобожденное от оков эго и страданий мира. Эта легенда очень похожа на истину. Обретение высшего сознания – не помеха для распространения достигнутого нами уровня сознания в космосе. Брахман всегда сохраняет две степени свободы – свободу внутреннюю и внешнюю свободу созидания форм, свободу самовыражения и свободу от любого выражения вообще. Мы тоже, будучи причастны единому, можем прийти к обладанию теми же божественными свойствами. Гармоничное сочетание этих двух степеней свободы является необходимым условием жизни, действительно стремящейся к божественной реализации на Земле. Свобода, достигаемая отказом от низших планов бытия ради обретения высших, равнозначна отречению от того, что санкционировано Богом. С другой стороны, деятельность, осуществляемая при полной самопоглощенности действиями, направленными на отдельные узкие цели, ведет к утверждению ценностей низшего порядка и к отрицанию Всевышнего. Но почему человек должен разлучать то, что сочетал Бог? Уподобиться ему в совершенстве – вот условие всеобъемлющей божественной реализации. Путь к преодолению нашего эгоистического самовыражения, связанного со смертью и страданием, пролегает через авидью, проявленную множественность. Примирив видью и авидью в совершенном восприятии единства, лежащего в основе всего многообразия, мы в полной мере приобщаемся к бессмертию и блаженству. Достигнув запредельного нерожденного, источника всего проявленного, мы освобождаемся от рождения и смерти в невежестве. Подобно божественному, добровольно приняв путь становления и воплощения в мире, мы обретаем блаженство бессмертия и, преодолев смерть, становимся сияющим средоточием его сознательного самовыражения в человечестве.